В эфире православный радиоканал «Воскресенье». Уважаемые слушатели, мы начинаем беседы о вечном. И сегодня в нашей студии настоятель храма Вознесения Господня села Большебрусянское, священник Иоанн Лозовой. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот я вспоминаю, похоже, что очень у нас была давняя встреча, и да. Я помню, что в последний раз вы были со своим сыном старшим, да, которому уже, как вы говорите, исполнилось 15 лет. Вот, и, ну, я бы так сказала, что Большие Брусяны не так далеко находятся, и можно было бы и почаще бывать у нас, батюшка.
Ну да, наверное, все-таки такое хотя бы условное, но разделение, наверное, сейчас вот наших епархий, оно как-то, наверное, сказывается. Если раньше приходилось чаще здесь бывать, вот по всем делам и параллельно можно было очень удобно как-то по приглашению, конечно, вашему, по необходимости, если от меня что-то может быть доброе, как говорится, вот, подойти и пообщаться, то сейчас мы, конечно, сориентированы в сторону Каменск-Уральска, и как-то так вот это вот накладывает свой такой отпечаток. Наверное, мне кажется, в этом только. А пообщаться, конечно, всегда бывает интересно, тем более, что ваша студия, она всегда такая очень теплая. Вот в этом плане. Я думаю, что все то, о чем здесь мы не только беседуем, все это очень полезно, необходимо.
Вот, знаете, отец Иоанн, я думаю, что поскольку вы приехали все равно, ну, из Каменской епархии, как вы уже сказали, в общем-то, это не очень-то далеко, но вот скажите, сегодня какие на сегодняшний день вот, лично вас волнуют вопросы? Вот давайте мы, может быть, об этом поговорим. И хотя мы нашу программу заявили, что она будет называться, она будет посвящена именно молитве, вот тем не менее, как вы видите вот сегодняшнюю нашу российскую ситуацию, может быть, ситуацию внутри каждого человека, христианина, который проживает все, что происходит в нашей стране. Вот мне бы хотелось бы вот эти 40 минут посвятить, может быть, вот этому.
Такой теме, да? Ну, тема, конечно, очень такая животрепещущая ныне. И наверняка, конечно, здесь первым вопросом, которым мы все сегодня переживаем, это является ситуация с Украиной, с Крымом. Вот, потому что очень сложно отделить тот момент, где мы русские, где мы украинцы. Я вот наполовину вот, имею корни и украинские, наполовину русские, вернее, на треть, да, получается, и на треть греческие даже. Вот. И поэтому как вот эти вот моменты можно вырвать из своей собственной души и сказать, что вот это для меня сторона совершенно не важна моей собственной души. Напротив, всегда мыслилось так, что чем больше, вот, чем больше объединено каких-то национальностей, этносов, вот, в жизни человека, как-то так влито, что ли, тем, как это показывает и история, сейчас и генетика показывает, тем, значит, человек богаче бывает.
Прекраснее, вот, да. Наверное, вот наша,
значит,
земля.
Ну, как бы так как-то получается не совсем, наверное, уместно об этом говорить, вроде как бы так, что это касается меня лично. Нет, это вообще касается всех нас, потому что каждый из нас, если посмотрит на свою составляющую, то увидит, что наверняка там нет одного какого-то так этноса, а мы все перемешаны, другими словами. И, наверное, собственно, именно это делает российского человека вот тем, кем он, собственно, является. Что именно из его среды вышли такие люди, деятели, как Достоевский, Пушкин, естественно, конечно, здесь нельзя его не помянуть, Толстой, при всем таком, скажем так, определенном отношении, может быть, церкви к нему, но именно как писатель, вот, как
все равно
воспеватель, да, да, значит, то, русского языка, да, то, что может нас напитать, если мы не касаемся вот каких-то религиозных его воззрений. Гоголь, ну тут уж вообще дилемма, кому он больше принадлежит, России или Украине. Вот. Чехов, который дюжую толику своей жизни провел в Крыму, опять же, в русском Крыму, но который был вот, в последнее время в лоне Украины, и тоже там очень много всего этого перемешалось. Вот. Не только даже украинских каких-то вот, кровей, но и крымско-татарских и так далее. И вот как это вот все взять сейчас и разделить на части? Вот это наше, а это не наше. Конечно, говорить об этом совершенно нелепо. Наверняка не было бы той России, которую мы сейчас с вами знаем, все любим, если бы мы были бы, вот как сейчас говорят, мононациональны, ориентированы. Мы видим, что происходит в Европе, когда они вот в определенный момент заявляли об этом, о мононациональных государствах, что происходила, ну, можно сказать, деградация, вот, вымирание целых этносов. Вот чехи в 70-е годы просто били в колокола о том, что демографический кризис, вот, что очень большая составляющая каких-то болезней, именно связанных на генетическом уровне, что как бы и так маленькая страна, и они жили еще вот так вот замкнуто, закрыто, хотели быть именно вот как бы так мононациональны. И вот это приводило вот к таким вот крайностям. То же самое видит сейчас, собственно, да, в общем-то, на всем протяжении европейском. И вот их отчасти непонимание вот России, оно кроится именно здесь. Вот. Они не могут помыслить о том, что мы можем всех принять. При всех тех моментах, когда приходилось нам входить в другие, как мы говорим, республики или к другим народам, вот, волей-неволей, это была защита все-таки наших рубежей прежде всего. Вот, ну, например, вхождение Скобелева, да, с армией в XIX веке в пределы Средней Азии. То если мы почитаем историю, то мы увидим, что все, о чем говорило наше руководство, правительство, о том, чтобы ни в коем случае не притеснять население этих стран, иметь уважительные отношения. И когда были какие-то даже судебные какие-то тяжбы между вот казаками, которые пришли в эти государства, и местными жителями, то как бы так все-таки очень серьезно относились к именно претензиям местных народов.
Я хотела еще спросить, а как вот тогда с мигрантами, которых мы очень тяжело сегодня воспринимаем, ведь и по настоящий момент, или мы уже потихонечку привыкаем к этому? Это, ну, же вот тоже это, разные национальности.
Это немножко уже другая ситуация. Я бы хотел договорить буквально два слова о том, о чем я начал говорить, что и буквально проходит какое-то небольшое короткое время, там буквально десятилетие проходит, как русские вошли в Среднюю Азию, как-то дали какую-то культуру, значит, какие-то местные распри, клановые предотвратили, дали какой-то мир, какую-то, как сейчас говорят, стабильность этому региону, и через некоторое время буквально мулы приходили, это исторический факт, и приносили деньги казакам русским, которые жили в Средней Азии, которые, конечно же, во многом нуждались, потому что сорваны были своих мест, им нужно было обустраивать свой быт, вот, строить хотя бы какие-то небольшие церквушки, где можно было молиться. И вот приносили просто деньги и говорили, это вам на русскую мечеть. Вот где вот такие могли моменты еще возникнуть? А у нас вот такие вот бывали. Или сейчас мы вспоминаем, если Афганистан, вот недавно была дата юбилейная тоже вывода войск наших из Афганистана. И вот возникают сейчас такие парадоксы, можно сказать, когда афганцы, которые с нами воевали, начальники боевиков, вот, кланов каких-то, они говорят, что русские, приходите, нам на самом деле с вами было хорошо. Нас на самом деле просто так обработали, вот, средства вот, массовой информации именно с Запада, приходимость, значит, со стороны Соединенных, опять же, Штатов, вот, о том, они говорили, что это религиозная война, что русские придут, они уничтожат ваше мусульманство. И поэтому и мы воевали. Вот, как бы у нас явилась такая священная война. Но на самом деле нам было хорошо с вами быть. И вы строили школы, вы давали некую культуру, вот, вы обучали наших детей, вы дали здравоохранение, медицину. И даже тогда, когда мы воевали, вот они говорят, что даже в моментах стычек, вот если, допустим, русские оказывались в стычке сильнее, то русские, как правило, давали нам бежать. Это вот говорили те боевики, которые были вот в этих вот стычках. То есть мы видели, что они по нам как бы стреляют, вот, но не на поражение. Там, если мы ранены, то они давали нам уйти. А мы, говорит, всегда добивали. И таких случаев просто масса. И вот на самом деле все, понимаете, познается в сравнении. Вот пришли сейчас, опять же, другие народы или другой народ, вот соединение НАТО, и там совершенно иная ситуация. Если русские бывало так, что уходили просто из части, даже так, что-то себе купить на базарчике или магазин, то, ходя туда, мог остаться на целый вечер или даже ночь, например, в нарды сесть играть в шахматы, там, вот, завязывалась какая-то беседа, и это был обмен, как бы, понимаете, культурой, и русские очень уважительно, они говорят, относились к нашей культуре. Бывало так, что какой-то боевик прятался вот в женской половине дома, и это знали русские, но так как неприлично было нарушать традиции, а это как бы уже как бы такая кровная месть здесь вот возникала в клане, чтобы это не спровоцировать, русские, зная, что там на женской половине находится какой-то боевик, они отходили, говорили, ладно, не будем нарушать традиции. И хотя этим пользовались те местные жители, и бывало стреляли в спины и так далее, но они это уважали. И сейчас они об этом говорят. Но то, что касается вот вопроса, опять же, мигрантов, да, вот, ну, надо сказать, что, наверное, это уже несколько иной вопрос, вот, потому что одно дело, когда завязываются отношения там, где вот естественным образом как-то происходит вот такое притекание наших культур, взаимоотношений.
Национальности.
Да, национальности, вот, ну, вот как уже было сказано. Да, еще я должен сказать о том, что если мы приходили даже в Среднюю Азию, вот, в 19 веке, то это не был захват, как преподносит, опять же, современная какая-то либералистическая, демократическая, так называемая, литература. Это была защита наших, действительно, рубежей, потому что мы знаем, что буквально миллионами наши жители при набегах вот этих вот, значит, народов со Средней Азии уводились в плен и продавались на невольничьих рынках даже в 19 веке. И когда-то это должно было прекратиться. И поэтому необходимо было брать инициативу в свои руки, наводить порядок, чтобы такого не было. Но никогда не было вот таких этнических чисток со стороны России. И вот пример, опять же, Скобелева, что когда корпус туркменов, вернее, очень активно боролся против российского государства, воинства, и вот была такая главная схватка, вот не помню, в каком это году было, и войска туркменские были разбиты, а кто не был убит, те были взяты в плен. Вот. И там их был, вот, туркменов попало в плен тогда очень большое какое-то количество, сейчас вот не смогу сказать, ну, тысячи. И, естественно, они все ожидали, зная свои традиции, как бы они поступили, вот, они ожидали все, конечно же, смертной казни. И они были непримиримы на самом деле. И вот взятые в плен были построены все, и они уже ждали своей собственной смерти, но главный из этого войска туркменского был приглашен вперед, и Скобелевым было сказано такое удивительное слово, что вот так нужно защищать свое отечество. что они не, да, потерпели поражение, но они не были сломлены. Это и нам всем пример. И за то, что они защищали своего, значит, ну, царя Шаха, да, там я сейчас не помню, кто там был, вот, они были даже награждены, облагодетельствованы русским военачальником. То есть каждому воину был подарен конь, вот, возвращено его оружие, и было предложено встать в ряды, вот именно служить российской короне. Впрочем, кто не желает, может уходить туда, куда хотел бы. И это так потрясло туркменов, что они захотели сами остаться и служить русской короне. Вот. И таких случаев было просто бесчисленное множество на протяжении нашей истории.
То есть это говорит о таком все-таки каком-то внутреннем и великодушии, да, и конечно, верности, конечно. И доброте, и массе все равно очень хороших черт русского человека.
Русского человека. И, конечно, однозначно, ведь, понимаете, не происходит вот такое многообразие, мы бы сказали, вот христианским языком, добродетелей, да, вот в нашем российском обществе, вот просто так. Не может этого быть. Это следствие какой-то культуры. Вот, культуры. А культура у нас какая? Она исходила глубоко из христианства. Вся буквально вытекала. Естественно, что если русские, российские люди осознавали необходимость исполнения заповедей Божьих, то они не могли не исполнять их даже и где-то во время войны. Они не переставали быть христианами. И после войны, когда была масса пленных, к ним нужно теперь относиться действительно по-христиански. И теперь, чтобы не излить на них свою какую-то горечь, зло, ненависть, вот, не начать мстить, но принять их такими, какие они есть, и сделать все таким образом, чтобы они, увидев вот это вот благородство, вот, не агрессивность к ним вообще, вот, по принципу, вот, чтобы они могли, другими словами, прославить Бога и как-то влиться вот, в братские какие-то отношения с российским народом. Ну вот, к сожалению, совершенно не такого плана были отношения, вот, например, западных народов, которые производили колонизацию там, в Новом Свете, так называемом, в Америке, в Средней Азии, как англичане, например, где-то в Индокитае. Это были жесточайшие режимы. Вот говорили, что Россия – это тюрьма народов. Uh-huh. Ничего подобного. И вон мы видим, как в эту тюрьму народов рвутся вот сейчас наши братья и желали воссоединиться. В тюрьму не рвутся.
Ну, очень трудно представить, потому что у нас действительно, вот у меня родственники, я помню, знаете, когда я была маленькая, мы ехали в поезде из Днепропетровска, я закончила 8 классов, и мы с одной девочкой спорили, какой город красивее, Свердловск или Днепропетровск. Вот я просто доказывала, что, конечно же, Свердловск, причем весь Днепропетровск, он был весь в розах. Ну, то есть вот это было совершенно очевидно, что город красивейший, но для меня холодный Свердловск был, конечно, значимый.
И такие баталии, это такие добрые на самом деле.
Конечно. Так у нас там все родственники, конечно, понимаете, да. Это же совершенно вот, ну как это можно отделить? Батюшка, вот вы говорили, что все-таки Господь ведь действительно все делает во благо, вот все, что сейчас происходит даже с этой страной. И если вспомнить, например, ту же молитву, которая идет сегодня в храмах, во всех храмах России за наши народы, и вспомнить, например, того же, вот все это вот то, эти вот взаимоотношения, да, мне поговорить. Очень бы хотелось, чтобы вы еще и об этом сегодня
вот, как упомянули. Мы знаем, что вот буквально накануне была неделя, посвященная святителю Григорию Паламе, архиепископу Фессалоницкому. Я очень почитаю этого святого и считаю, что это, собственно, даже не один я, а церковь считает, что это был виднейший деятель церкви, и не только, а вообще государственности, вот, в том смысле, каким церковь касается государства. вот, Византийской империи. Жил он в 13 веке, собственно. У него удивительное, на самом деле, родословие. Род Палам – это был виднейший род греческий, византийский. Это были аристократы вот, по рождению. И все родичи Паламы, они занимали очень высокие посты при дворе императорском. Многие из них были сенаторами. И вот отец Григория Паламы был видным сенатором, уважаемым сенатором, нужно сказать, византийского парламента или сената. Да? И вот это время также было для, собственно, Византии очень таким важным временем. Это было очень сложное время, когда Византия терпела, ну, собственно, оно очень похоже на наше время, терпела действительно мощнейшее давление со стороны Запада. Экономическая составляющая Византийской империи была очень сложным в таком положении, состоянии. Буквально все стороны вот, государственной жизни, вот, они вот, ну, трещали, можно сказать, по швам, как говорится. Вот. То же самое было в политике. И вот многие люди, вот, элита Византийской империи была устремлена взорами своими именно на Запад. Вот. То есть очень были под воздействием, можно сказать, вот тех изменений политической жизни и так далее, усиления Запада. И говорили, что, ну вот, видите, уже тогда произошло разъединение церквей на западную и восточную. И вот говорили, что вот смотрите, западная традиция, культура пошла по пути католицизма. И вот смотрите, как они усиливаются. Наверное, с ними Бог, другими словами, говоря вот по-простому. И, собственно, наверняка их направление, оно выбрано правильным образом. А вот то, что мы здесь имеем, оно несостоятельно, не живо. Вот. Нужно восприять ту традицию, которую предлагает нам Запад. Вот, чувствуем, что очень похоже на сегодняшнее время. На Западе, надо сказать, происходило время, эпоха Возрождения, в самом пике своем было, вот, Ренессанс. Достижениями этого направления, да,
человека.
Да, все как бы так были умилены, можно сказать, на Западе и на Востоке точно так же. Воспевание человека, да, по образу, вот, собственно, язычества, то есть возрождение чего, собственно, язычества. И, конечно, там был буквально утвержден, как это было и в языческой традиции, культ тела, то есть все художники, там, поэты и так далее воспевали красоту именно
тела,
да, красоту, да, тела человека. Они, конечно, придавали этому некие такие духовные также какие-то такие смыслы, пытались это духовно так преподносить, что через вот эту вот красоту, гармонию в теле человеческом, вообще все, что есть в этом мире, вот превознося, мы как бы возносимся через эту якобы как бы икону к первоиконе, к первообразу, как бы к Богу, прославляем Бога. Но это было всегда только на первый взгляд. Вот. Человек живет во многом именно, особенно в культурном поле, именно в рамках чувств. И вот когда ты приходишь, например, в церковные чертоги, вот, например, возьмем в Ватикане, да, Сикстинская капелла, которую все, опять же, до сих пор превозносят, действительно достижение культуры. С точки зрения технической, да, но с точки зрения духовной, не побоюсь этого слова, это безобразие. Вот представьте, если обнаженные тела, такие атлеты, ну, образы святых, даже самого Бога, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго, изображалось в образе таких, знаете, атлетов полуобнаженных или совершенно обнаженных, такие, значит, можно сказать, телеса такие, вот, тяжеловесные.
Мощные.
Вот, да, там, Святая Троица или там, значит, значит, Микеланджело, создание Адама там и так далее. То есть, это, ну, можно такое изобразить, но если бы это изобразили еще как-то художники где-то сами по себе, вот, но это еще полбеды. Но если так изображают Бога, вот, все, что связано с ним, вот, духовность изображает, то это уже на самом деле какой-то надлом произошел, получается, в духовной жизни, значит, этих людей, которые так пишут, которые этим умиляются. Вот, перекос, страшный перекос. И вот именно вот, вот этот перекос первый, кто заметил и осмыслил, и, собственно, как-то так пытался объяснить и доказать тупиковость этого пути, это был именно Григорий Палама. Вот. С детских лет он был воспитан в благочестии, отец его был очень благочестив, и даже находясь на сенаторском вот таком вот месте, он на самом деле практиковал Иисусову молитву, которая была, ну, вот, опять же, не побоюсь этого слова, в моде. Вот как сейчас вот всякое безобразие в моде находится, вот, то тогда была вот буквально мода такая, что ли, такой добрый пример, лучше сказать, вот именно благочестия, добродетельного такого жития. И вот отец Григория Паламы, вот, к сожалению, не помню его имени, он вот как раз отличался вот такой добродетельной жизнью. И более того, он практиковал Иисусову молитву как верх, собственно, добродетели, как мы знаем, это молитва, конечно, тем более такая глубокая, умная молитва. И бывало так, что, находясь, значит, в сенате, когда там происходили, как и сейчас, собственно, какие-то распри между партиями, вот, какие-то даже потасовки, то, когда не находили точек соприкосновения вот эти партии, они говорили: давайте обратимся к Паламе, к этому старцу, он уже был тогда в возрасте. И обращались к нему и находили, что он находится в состоянии созерцательном. То есть он даже не, как бы вот, внешне находился здесь, в парламенте, а мысли он был с Богом. И тогда говорили: давай отступим от этого святого старца. Ему явно не до земных каких-то наших явлений. И вот его вид вот такой вот созерцательный, бывало так, что он утешал всех. Вот как вот батюшка Серафим Саровский говорит: спасайся сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Вот то же самое происходило здесь. Все конфликтующие какие-то стороны совестились, как-то старались примириться, по крайней мере, начинали быть сдержанными друг к другу и так далее. Вот такой был отец у Григория Паламы. И, конечно же, видя вот это благочестие, он сам стремился вот в полной мере жить этим благочестием. Поэтому с детских лет мечтал стать именно монахом. И впоследствии ушел на Афон. А так как получил блестящее образование, то вот это образование он направил именно на то, чтобы помимо вот духовных каких-то практик, еще осмыслить вот свой опыт. И вот как раз его работы, они вот посвящены вот как раз вот этому духовному такому осмыслению, значит, и в том числе практики вот умной молитвы, исихазмы и так далее. И вот я уже сказал, что святитель Григорий Палама первый, кто заметил вот как раз такое коренное, кардинальное расхождение Запада и Востока, собственно. Григорий Палама первый, кто заметил вот это расхождение и его постарался осмыслить. Он говорил о том, что Запад, который не видит на самом деле за формами вот этими телесными духовного, вот даже в своей вот намечающейся вот этой культуре, это на самом деле тенденция на будущее. Вот. Эта тенденция исходит из утраты, собственно, Духа, Духа Божия. Вот. На самом деле, вот западные вот эти вот деятели в лице Варлаама, который отстаивал как раз эпоху вот, Возрождения, который был, можно сказать, первым таким гуманистом, собственно, вот, он даже смеялся над исихастами и говорил, что вот эти монахи думают, не ученые, не безграмотные, темные монахи, думают, что если они смотрят на живот, а человек молящийся, как мы знаем, погружает свой взор долу, вот, думают, что смотрят как бы на пуп, буквально так говорил, то хотят и хотят увидеть из него исходящий нетварный божественный свет, и над этим смеялись, то Григорий Палама как раз говорил, что это совершенно не так, что на самом деле то, что Господь нам дал в Евангелии, и нам был показан фаворский свет вот, через апостолов, то этот фаворский свет может до сих пор имеет возможность являться миру, являться человеку. И тот, кто очищает свое сердце, тот, кто вот такими молитвенными практиками, молитвенной жизнью стремится как раз вот к соединению с Богом, тот на самом деле может узреть вот этот вот нетварный свет, фаворский свет. И это все возможно для всех нас. И вот мы видим, что на самом деле вот те основы непонимания Запада и Востока, они заложены были еще в те времена. И вот то, что происходит сейчас в нашем мире, в том числе на Украине, вот это как следствие исходит именно от этой причины. Запад потерял дух, не смог воспринять вот отсюда в полной мере и Бога, вот отсюда и человека, хотя говорил постоянно о человеке, утратил любовь к человеку. И напротив, Восток удержал, постоянно утверждал вот эту настоящую, неиллюзорную любовь к Богу. Вот. Всю истину православия сумел как-то так не потерять вот, на протяжении всех этих веков целостно, не разменять ни на что. Мы имеем все учение церкви, вот именно целостным. И вот мы этим можем жить таким образом. И отсюда как раз исходит и наше вот по-настоящему гуманное по-настоящему отношение к человеку. Но именно исходя из Бога. А Запад, как мы видим, потерял в конечном итоге и самого Бога.
Ну, батюшка, вот... Очень внимательно вас слушала. Всегда вот возникает этот шекспировский вопрос. А как быть?
Как же быть?
Гамлетовский,
да,
знаменитый, да, вопрос.
И вот все-таки хотелось сказать, что очень важно нам в наше вот такое сложное время не потерять любви. Это самое главное. И не потерять этой любви мы сможем, если мы будем подкреплять себя. Вот, именно вот тем, о чем мы сегодня также говорили, конечно, молитвой. Конечно, к сожалению, вот не получилось нам поговорить побольше именно об этой стороне, но именно молитва, она питательница всего. Это та пища, которая дает нам крепость во всем. Даже тогда, когда нам казалось, что все рушится, все ходит из-под контроля, что скорби постигает, болезни и так далее. Но молитва именно это то, что дает человеку надежду. Вот. И в этой надежде человек может перенести все. Вот. И, конечно, как я уже сказал, не потерять любовь. Чтобы не снизойти нам до того уровня, в котором сейчас вот находятся люди, к сожалению, озлобленные и на Украине. Вот. Чтобы не начать делиться. Вот. Вы украинцы, а мы русские, россияне и так далее. Но чтобы нам вместить, собственно, в свое сердце, в свою душу всех, кто, собственно, рядом с нами. Вот, мне кажется, это очень важно в наше время.
Я еще хотела добавить уже в самом завершении, что, мне кажется, чрезвычайно важно это хранить вот этот мирный дух в сердце. Но это добивается огромными трудами.
Конечно, конечно. Это целый подвиг на самом деле.
Да.
Ну, Бог даст, может, поговорим об этом.
Да, батюшка, потом, да. Ну что ж, я могу вас только пригласить, находите время, приезжайте из своей Каменской епархии к нам в Екатеринбургскую. Это не Россия, не Америка, это все очень близко, на самом деле, это только так просто говорится.
Да, да, конечно. Спасибо, Господи, вот, за приглашение.
Спаси, Господь. Благословите наших слушателей.
Божие благословение всем нашим дорогим слушателям, всем нам, тому, чтобы вот то, о чем мы поговорили, чтобы нам превозмочь, стяжать вот эту любовь. Да поможет нам в этом Господь.
Спасибо, отец Иоанн. Отец Иоанн Лозовой был гостем нашей студии. Батюшка является настоятелем храма Вознесения Господня села Большебрусянское. Мы продолжаем наш эфир.